Leo Acestea. Магазин «Парижский шик» мадам Анжу помещался в самом центре города, на Театральной улице, проходящей позади оперного театра в огромном многоэтажном доме, именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не известно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа с золотыми словами «Шик паризьян», а за стеклом правого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху: «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан». Под пушками слова: «Запись добровольцев в мортирный дивизион. Имени командующего принимается». У подъезда магазина стояла закопченная и развинченная мотоциклетка с лодочкой, и дверь на пружине поминутно хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек «брынь-брынь», напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу. Турбин, Мышлоевский и Карась встали почти одновременно после «Пьяной ночи» и, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка с позаранку свернул какой-то таинственный красненький узелок, покряхтел «эх-эх» и отправился к себе в дружину, а Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего. Мышлоевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды и с воплем ужаса и восторга вскрикивая: «Эх, так его! Здорово!» залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину: «Алеша, будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой уж я не заеду, а не хочется являться без шпор. В кабинете возьми, в правом ящике стола». Мышлоевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочкой по креслам. Мышлоевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал: «Здравствуйте, Анюточка!» «Елене Васильевне скажу», тотчас механически, без раздумья шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож. «Глупень!» Турбин неожиданно заглянул в дверь, лицо его стало ядовитым. «Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так, красивая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае чего, ежели он будет говорить, что женится, так не верь, не женится. Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком?» Мышлоевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовой он подошел к важной рыжеватой Елене, и при этом глаза его беспокойно бегали. «Здравствуй, Лена! Ясное, с добрым утром тебя!» Из горла Мышлаевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон. «Лена! Ясная!» — воскликнул он прочувственно. «Не сердись! Люблю тебя! И ты меня люби! А что я нахамил вчера? Не обращай внимания! Лена, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?» С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья корона. С Анютой всегда происходили странные вещи, лишь только поручик Мышлаевский появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты. Каскадом падали ножи, если было в кухне, сыпались блюда с буфетной стойки. Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока не чвакали короткие, спущенные до каблуков шпоры, и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного коварного ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль, через узорные занавеси, в серое облачное небо. «Витька, Витька!» — говорила Елена, качая головой, похожей на вычищенную театральную корону. «Посмотреть на тебя, здоровый ты парень, с чего же ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек, может, тебе полегчает». «А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня. И капот тебе идет, клянусь честью», — заискивающе говорил Мышлаевский, бросая легкие быстрые взгляды в зеркальные недра буфета. «Карась, глянь, какой капот, совершенно зеленый! Нет, до чего хороша! Очень красивая, Елена Васильевна!» — серьезно и искренне ответил Карась. «Это электрик», — пояснила Елена. «Да ты, Витенька, говори сразу, в чем дело?» «Видишь ли, Лена Ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно. Ладно, в буфете. Вот-вот, одну рюмку. Лучше всяких пирамидонов». Страдальчески сморщившись, Мышлаевский один за другим проглотил два стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом. После этого он объявил, что будто бы только что родился и изъявил желание пить чай с лимоном. «Ты, Леночка, — хрипловато говорил Турбин, — не волнуйся и поджидай меня, а я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий не беспокойся, будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького украинского президента, сволочь такую. Не послали бы вас куда-нибудь». Карась успокоительно махнул рукой. «Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион ни в коем случае и готов не будет, лошадей еще нет и снарядов. А когда и будет готов, то без всяких сомнений останемся мы в городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном города. Разве в дальнейшем, в случае похода на Москву, ну, это когда еще там? Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше. Да вы напрасно, господа, меня утешаете. Я ничего ровно не боюсь, напротив, одобряю. Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. «Давлеет дне везло бы его». «Анюта!» — кричала она. «Миленькая, там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай». Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый карась. Уверенный карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился, в передней прощались. «Ну да хранит вас Господь», — сказала Елена строго и перекрестила Турбина. Также перекрестила она и карася, и Мышлаевского. Мышлаевский обнял ее, а карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки. Господин полковник, мягко щелкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал карась: «Разрешите доложить». Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады, в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу, дамские шляпы» возвышались за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник держал в руке перо и был на самом деле не полковником, а подполковником в широких золотых погонах с двумя просветами и тремя звездами и со скрещенными золотыми пушечками. Господин полковник был немногим старше самого Турбина. Было ему лет 30, самое большое — 32. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые и смышленые глаза смотрели явно устало, но внимательно. Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печечке трещал огонь. С узловатых черных труб, тянущихся за перегородку и пропадавших там в глубине магазина, изредка капала черная жижа. Пол как на эстраде, так и в остальной части магазина, переходивший в какие-то углубления, был усеян обрывками бумаги и красными и зелеными лоскутками материи. На высоте, над самой головой полковника, трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка, и когда Турбин поднял голову, увидал, что пела она за перилами, висящими под самым потолком магазина. За этими перилами торчали чьи-то ноги и зад в синих рейтузах, а головы не было, потому что ее срезал потолок. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина, в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны вально определяющегося и белая голова, но не было ни рук, ни ног. Много лиц мелькало вокруг полковника, мелькали золотые пушечные погоны, громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками, а рядом с картонками грудами лежали, похожие на банки с консервами, ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем господина полковника, а у правой ноги высовывал свое рыльце пулемет. В глубине и полутьме, за занавесом на блестящем пруте, чей-то голос надрывался, очевидно, в телефон. «Да, да, говорю! Говорю, да, да! Да, я говорю!» «Брынь!» — проделал звоночек. «Пиу!» — спела мягкая птичка где-то в яме, и оттуда молодой босок забормотал. «Дивизион, слушаю». «Да, да, да, я слушаю вас», — сказал полковник карасю. Разрешите представить вам, господин полковник, поручика Виктора Мышлоевского и доктора Турбина. Поручик Мышлоевский находится сейчас во второй пехотной дружине в качестве рядового и желал бы перевестись во вверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона. Проговорив все это, Карась отнял руку от козырька, а Мышлоевский козырнул. «Черт, надо будет форму скорее одеть», — досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлоевского. «Так», — сказал он, — «это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?» «В тяжелом Н-дивизионе, господин полковник», — ответил Мышлоевский, указывая таким образом свое положение во время Германской войны. «В тяжелом? Это совсем хорошо. Черт их знает, артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путаница». «Никак нет, господин полковник», — ответил Мышлоевский, прочищая легоньким кашлем непокорный голос. «Это я сам добровольно попросился ввиду того, что спешно требовалось выступить под Пост-Волынский. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере, в высшей степени одобряю, хорошо», — сказал полковник и действительно в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлоевскому. «Рад познакомиться. Итак, ах да, доктор, и вы желаете к нам?» Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать так точно в своем барашковом воротнике. Полковник глянул в окно. «Знаете, эта мысль, конечно, хорошая. Тем более, что на днях, возможно...» Текс. Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос. «Только как бы это выразиться? Тут, видите ли, доктор, один вопрос. Социальные теории и... вы социалист? Не правда ли? Как все интеллигентные люди». Глазки полковника скользнули в сторону, а вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным. «Дивизион у нас так и называется — студенческий». Полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз. «Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский». Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт, как же Карась говорил?» Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не глядя, понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять, но что именно, узнать нельзя. «Я...» — вдруг бухнул Турбин, дернув щекой. «К сожалению, не социалист, а монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского». Какой-то звук вылетел изо рта Карася, сзади за правым плечом Турбина. «Обидно расставаться с Карасем и Витей», — подумал Турбин. «Но шут его возьми, этот социальный дивизион». Глазки полковника мгновенно вынырнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил. «Это печально, очень печально. Завоевание революции и прочее у меня приказ сверху избегать укомплектования монархическими элементами ввиду того, что население необходимо, видите ли, сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно, печально, печально. Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но наоборот звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил. «Ага», — многозначительно подумал Турбин. «Дурак я! А полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего. Не знаю уж, как и быть, ведь в настоящий момент полковник жирно подчеркнул слово «настоящий». Так в настоящий момент, я говорю, непосредственной нашей задачей является защита города и гетмана от банд Петлюры и, возможно, большевиков. А там видно будет. Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени?
В 1915 году, по окончании университета экстерном, в венерологической клинике, затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой.
«Юнкер!» — воскликнул полковник. «Попросите ко мне старшего офицера!»
Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом, перекрещенным галуном, в серой длинной а-ля Мышлаевский шинели с туго перетянутым поясом, с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан. «Капитан Студзинский», — обратился к нему полковник, — «будьте добры отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика Мышлаевский», — сказал Козырнов Мышлаевский, — «Мышлаевского, по специальности из второй дружины. И туда же отношение, что лекарь Турбин. Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении».
«Слушаю, господин полковник», — с неправильными ударениями ответил офицер и козырнул.
«Поляк», — подумал Турбин. «Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину», — это Мышлаевскому. «Поручик примет четвертый взвод офицеру».
«Слушаю, господин полковник». «Слушаю, господин полковник».
«А вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии».
«Слушаю, господин полковник».
«Доктору немедленно выдать обмундирование».
«Слушаю! Слушаю, слушаю!» — кричал босок в яме.
«Слушаете?»
«Нет».
«Говорю, нет».
«Нет, говорю!»
— кричала за перегородкой.
«Брынь, пи, пиу!» — пела птичка в яме.
«Слушаете?»
«Свободные вести! Свободные вести! Ежедневная новая газета «Свободные вести!» — кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком. «Разложение Петлюры! Прибытие черных войск в Одессу! Свободные вести!»
Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там белые занавеси на окне, застекленные двери, выходящие на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка, засланная чистой простыней. Бедно и тесновато, но уютно. Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю, и если кто-нибудь придет, скажи, приема нет. Постоянных больных нет. Поскорее, детка. Елена, торопливо оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны. Вторую пару защитных зеленых с черным просветом она пришила на шинель. Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку. Доктор А.В. Турбин. Венерические болезни и сифилис. 606-914. Прием с 4 до 6. Приклеил поправку с 5 до 7 и побежал вверх по Алексеевскому спуску. «Свободные вести!» Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету. «Беспартийная демократическая газета. Выходит ежедневно. 13 декабря 1918 года. Вопросы внешней торговли и, в частности, торговли с Германией заставляют нас...» «Позвольте, а где же...» «Руки зябнут». По сообщению нашего корреспондента, в Одессе ведутся переговоры о высадке 2 дивизий черных колониальных войск. Консул Эно не допускает мысли, чтобы Петлюра... Ах, сукин сын, мальчишка! Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на посту Волынском, сообщили о все растущем... разложение в рядах банд Петлюры. 3-го дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Балбатун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и 4 орудиями. Балбатун склоняется к гетманской ориентации. Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах.
«Предположим. Ах, мороз проклятый! Извините, батюшка, что ж вы людей давите? Газетки дома надо читать. Извините. Мы всегда утверждали, что авантюра Петлюры... Вот мерзавец. Ах ты ж мерзавцы! Кто честен и не волк, идет в добровольческий полк.
Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе?» «Да жена напетлюрила, с самого утра сегодня балбутонит».
Турбин даже в лице изменился от этой остроты, злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался.
«Бу!» — пели пушки. «У-ух!» Откуда-то из утробы земли звучало за городом. «Что за черт?» Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно. «В районе Ирпеня столкновение наших разведчиков с отдельными группами бандитов Петлюры. На Серебрянском направлении спокойно, в Красном трактире без перемен. В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в 1500 человек. В плен взято 2 человека.
Гу-гу-гу, бу-бу-бу, ворчала серенькая зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газеты в карман. От бульвара по Владимирской улице чернела и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто. Замелькали бабы на тротуарах. Конный из державной варты ехал словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась шла боком. Рожа усадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка, и выкриков его никто не слушал. В толпе в передних рядах мелькнули золотые ризы и бороды священников, колыхнулась хоругвь. Мальчишки сбегали со всех сторон. «Вести!» — крикнул газетчик и устремился к толпе. Поварята в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге. Желтые длинные ящики колыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку «Прапорщик Юцевич». На следующем — «Прапорщик Иванов». На третьем — «Прапорщик Орлов». В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, взбившаяся на затылок шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезалась с тротуара в толпу. «Что это такое? Ваня!» — залился ее голос. Кто-то бледнее побежал в сторону. Взвыла одна баба, за ней другая. «Господи Иисусе Христе!» — забормотали сзади Турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею. «Господи, последние времена! Что же это? Режут людей! Да что же это? Лучше я уж не знаю, что, чем такое видеть! Что, 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 что? Что такое случилось? Кого это хоронят?» «Ваня!» — завывала в толпе. «Офицеров, что порезали в попелюхе!» Торопливо задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос. «Выступили в попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали! Ну, начисто! Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменно изуродовали!» «Вот оно что! Ах-ах-ах! Прапорщик Коровин, прапорщик Герд!» Проплывали желтые гробы. «До чего дожили? Подумайте! Междуусобные брани! Да как же! Заснули, говорят!»
«Так им и треба!»
Вдруг свистнул в толпе за спиной Турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. Мгновение мелькнули лица, шапки. Словно клещами ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса. «Что вы сказали?» — шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк. «Помилуйте, господин офицер!» Трясясь в ужасе, ответил голос. «Я ничего не говорю! Я молчу! Что вы-с?» Голос прыгал. Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся, схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительной благонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки закатывались от страха. Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку Браунинга. Печальное пение священников проплывало мимо, и рядом, надрываясь, голосила баба в платке. Хватать было решительно некого. Голос словно сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб. Прапорщик морской. Пролетели какие-то сани. «Вести!» Вдруг под самым ухом Турбина резанул сиплый альт. Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишке в физиономию, приговаривая со скрипом зубовным:
«Вот тебе вести, вот тебе вести, сволочь!»
На этом припадок его бешенства и прошел. Мальчишка разровнял газеты, поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекосилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью. «Что это? Что вы? За что мне?» — загнусил он, стараясь зареветь и шаря по снегу. Чье-то лицо в удивлении выпятилось на Турбина, но боялось что-нибудь сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин вобрал голову в плечи и, круто свернув мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесенными пленкой снега кирпичами, выбежал на знакомый громадный плац — сад Александровской гимназии.
«Вести! Ежедневная демократическая газета!» — донеслось с улицы. 180-оконным, четырехэтажным громадным покоем окаймляла плац родная Турбину гимназия.
8 лет провел Турбин в ней. В течение 8 лет в весенние перемены он бегал по этому плацу, а зимами, когда классы были полны душной пыли и лежал на плацу холодный влажный снег зимнего учебного года, видел плац из окна. 8 лет растил и учил кирпичный покой Турбина и младших, Карася и Машлаевского. И ровно 8 же лет назад в последний раз видел Турбин сад гимназии. Его сердце защемило почему-то от страха. Ему показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал смывает пристань. О, 8 лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного, и отчаянного для мальчишеской души, но сколько было радостного! Серый день, серый день, утконсек кутивум, кай Юлий Цезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но зато и весна. Весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштанный май и, главное, вечный маяк впереди. Университет, значит, жизнь свободная. Понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава. И вот он все это прошел. Вечно загадочные глаза учителей, страшные, до сих пор еще снящиеся бассейны, из которых вечно выливается и никак не может вылиться вода, и сложное рассуждение о том, что Ленский отличается от Онегина, и как безобразен Сократ, и когда основан орден иезуитов, и высадился Помпей, и еще кто-то высадился, и высадился, и высаживается в течение 2000 лет. Мало этого. За 8 годами гимназии уже вне всяких бассейнов труппы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных, а затем 3 года метания в седле, чужие раны, унижение и страдания. О, проклятый бассейн войны! И вот высадился все там же, на этом самом плацу, в том же саду, и бежал По плацу, достаточно больной и издерганный, сжимал Браунин в кармане, бежал черт знает куда и зачем. Вероятно, защищать ту самую жизнь, будущее, из-за которого мучился над бассейнами и теми проклятыми пешеходами, из которых один идет со станции А, а другой навстречу ему со станции Б. Черные окна являли полнейший и угрюмнейший покой. С первого взгляда становилось понятно, что это покой мертвый. Странно. В центре города, среди развала, кипения и суеты, остался мертвый четырехъярусный корабль, некогда вынесший в открытое море десятки тысяч жизней. Похоже было, что никто уже его теперь не охранял, ни звука, ни движения не было в окнах и под стенами, крытыми желтой николаевской краской. Снег девственным пластом лежал на крышах, шапкой сидел на кронах каштанов, снег устилал плац ровно, и только несколько разбегающихся дорожек следов показывали, что истоптали его только что. И главное, не только никто не знал, но и никто не интересовался, куда же все делось. Кто теперь учится в этом корабле? А если не учится, то почему? Где сторожа? Почему страшные, тупорылые мортиры торчат под шеренгой каштанов у решетки, отделяющей внутренний палисадник у внутреннего парадного хода? Почему в гимназии цейхгаус? Чей? Кто? Зачем? Никто не знал, как никто не знал, куда девалась мадам Анжу, и почему бомбы в ее магазине легли рядом с пустыми картонками.
«Накати!» — прокричал голос. Мортиры шевелились и ползали. Человек 200 людей шевелились, перебегали, приседали и вскакивали около громадных кованых колес. Смутно мелькали желтые полушубки, серые шинели и папахи, фуражки военные и защитные, и синие студенческие. Когда турбин пересек грандиозный плац, четыре мортиры стали в шеренгу, глядя на него пастью. Спешное учение возле мортир закончилось, и в две шеренги стал пестрый, но обранный строй дивизиона. «Господин капитан!» — пропел голос Мышлаевского. «Взвод готов!» Студзинский появился перед шеренгами, попятился и крикнул. «Левое плечо вперед! Шагом марш!» Строй хрустнул, колыхнулся и, нестройно топча снег, поплыл. Замелькали мимо турбина многие знакомые и типичные студенческие лица. В голове третьего взвода мелькнул карась. Не зная еще куда и зачем, турбин захрустел рядом со взводом. Карась вывернулся из строя и, озабоченный, идя задом, начал считать. «Левой! Левой! Ать! Ать!» В черную пасть подвального хода гимназии змеей втянулся строй, и пасть начала заглатывать ряд за рядом. Внутри гимназии было еще мертвеннее и мрачнее, чем снаружи. Каменную тишину и зыбкий сумрак брошенного здания быстро разбудило эхо военного шага. Под сводами стали летать какие-то звуки, точно проснулись демоны. Шорох и писк слышался в тяжком шаге. Это потревоженные крысы разбегались по темным закоулкам. Строй прошел по бесконечным и черным подвальным коридорам, вымощенным кирпичными плитами, и пришел в громадный зал, где в узкие прорези решетчатых окошек сквозь мертвую паутину скуповато притекал свет.
Адовый грохот молотков взломал молчание. Вскрывали деревянные окованные ящики с патронами. Вынимали бесконечные ленты и похожие на торты круги для люисовских пулеметов. Вылезли черные и серые, похожие на злых комаров, пулеметы. Стучали гайки, рвали клещи, в углу со свистом что-то резала пила. Юнкера вынимали кипы слежавшихся холодных попах, шинели в железных складках, негнущиеся ремни, подсумки и фляги в сукне. «Поживей!» — послышался голос Студзинского. Человек шесть офицеров в тусклых золотых погонах завертелись, как плауны на воде. Что-то выпивал выздоровевший тенор Мышлаевского. «Господин доктор!» — прокричал Студзинский из тьмы. «Будьте любезны принять команду фельдшеров и дать ей инструкции». Перед Турбиным тотчас оказались двое студентов. Один из них, низенький и взволнованный, был с красным крестом на рукаве студенческой шинели. Другой — в сером, и папаха нализала ему на глаза так, что он все время поправлял ее пальцами. «Там ящики с медикаментами», — проговорил Турбин. «Выньте из них сумки, которые через плечо, и мне докторскую с набором. Потрудитесь выдать каждому из артиллеристов по два индивидуальных пакета, бегло объяснив, как их вскрыть в случае надобности». Голова Мышлаевского выросла над серым копошащимся вечем. Он влез на ящик, взмахнул винтовкой, лязнул затвором, с треском вложил обойму и затем, целясь в окно и лязгая и целясь, забросал юнкеров выброшенными патронами. После этого, как фабрика застучала в подвале, перекатывая стук и лязг, юнкера зарядили винтовки.
«Кто не умеет, осторожнее!» «Юнкера!» — пел Мышлаевский. «Объясните студентам!»
Через головы полезли ремни с подсумками и фляги. Произошло чудо. Разношерстные пестрые люди превращались в однородный компактный слой, над которым колючей щеткой, нестройно взмахивая и шевелясь, поднялась щетина штыков.
«Господ офицеров попрошу ко мне!» — где-то прозвучал Студзинский.
В темноте коридора, под малиновый тихонький звук шпор, Студзинский заговорил негромко. «Впечатление?» Шпоры потоптались. Мышлаевский, небрежно и ловко ткнув концами пальцев в околыш, пододвинулся к штабс-капитану и сказал: «У меня во взводе 15 человек не имеют понятия о винтовке. Трудновато». Студзинский, вдохновенно глядя куда-то вверх, где скромный серенько сквозь стекло лился последний жиденький светик, молвил: «Настроение?» Опять заговорил Мышлаевский. «Гробы напортили. Студентики смутились. На них дурно влияет. Через решетку видели». Студзинский метнул на него черные упорные глаза. «Потрудитесь поднять настроение». И шпоры зазвякали, расходясь.
«Юнкер Павловский!»
— загремел в цейгаузе Мышлаевский, как радамес в аиде.
«Павловского! Го-го-го!» — ответил цейгауз каменным эхом и ревом юнкерских голосов. «Я Алексеевского училища!» «Точно так, господин поручик!» «А ну-ка, двиньте нам песню поэнергичнее, так, чтобы Петлюра умер, мать его душу!»
Один голос, высокий и чистый, завел под каменными сводами:
«Артиллеристом я рожден!»
Тенора откуда-то ответили в гуще штыков.
В семье бригадной я учился.
Вся студенческая гуща как-то дрогнула, быстро со слуха поймала мотив и вдруг стихийным басовым хоралом, стреляя пушечным эхом, взорвало весь цейхгаус.
«Огнем картечи я крещен и буйным бархатом обвился! Огнем!»
Зазвенело в ушах, в патронных ящиках, в мрачных стеклах, в головах, и какие-то забытые пыльные стаканы на покатых подоконниках тряслись и звякали.
И за канаты тормозные меня качали номера.
Студзинский, выхватив из толпы шинелей, штыков и пулеметов двух розовых прапорщиков, торопливым шепотом отдавал им приказание: «Вестибюль! Сорвать кисию! Поживее!» И прапорщики унеслись куда-то. «Идут и поют юнкера гвардейской школы! Трубы, литавры, тарелки звенят!»
Пустая каменная коробка гимназии теперь ревела и выла в страшном марше, и крысы сидели в глубоких норах, ошалев от ужаса.
«Ать! Ать!» — резал пронзительным голосом рев карась. «Веселей!» — прочищенным голосом кричал Мышлаевский. «Алексеевцы, кого хороните?»
Не серая разрозненная гусеница, а
модистки, кухарки, горничные, прачки вслед юнкерам уходящим глядят.
Одетая колючими штыками, валила по коридору шеренга, и пол прогибался и гнулся под хрустом ног. По бесконечному коридору и во второй этаж, в упор на гигантский, залитый светом через стеклянный купол вестибюль, шла гусеница, и передние ряды вдруг начали ошалевать. На кровном аргамаке, крытом царским вольтрапом с вензелями, поднимал аргамака на дыбы, сияя улыбкой, в треуголке, заломленной с поля, с белым султаном, лысоватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами. Посылая им улыбку за улыбкой, исполненные коварного шарма, Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на бородинские полки. Клубочками ядер одевались бородинские поля, и черной тучей штыков покрывалась даль на двухсаженном полотне.
«Ведь были ж схватки боевые, да говорят, — звенел Павловский, — да говорят еще какие, — гремели басы. Недаром помнит вся Россия про день Бородина».
Ослепительный Александр несся на небо, и оборванная кисия, скрывавшая его целый год, лежала валом у копыт его коня.
«Императора Александра Благословенного не видели, что ли? Равней, равней! Ать, ать! Леу, леу!» — выл Мышлаевский,
и гусеница поднималась, осаживая лестницу грузным шагом Александровской пехоты. Мимо победителя Наполеона левым плечом прошел дивизион в необъятный двухсветный актовый зал и, оборвав песню, стал густыми шеренгами, колыхнув штыками. Сумрачный белесый свет царил в зале, и мертвенными, бледными пятнами глядели в простенках громадные, наглухо завешенные портреты последних царей. Студзинский попятился и глянул на браслет часы. В это мгновение вбежал юнкер и что-то шепнул ему. «Командир дивизиона!» — расслышали ближайшие. Студзинский махнул рукой офицерам. Те побежали между шеренгами и выровняли их. Студзинский вышел в коридор навстречу командиру. Звеня шпорами, полковник Малышев по лестнице, оборачиваясь и косясь на Александра, поднимался ко входу в зал. Кривая кавказская шашка с вишневым темляком болталась у него на левом бедре. Он был в фуражке черного буйного бархата и длинной шинели с огромным разрезом назади. Лицо его было озабочено. Студзинский торопливо подошел к нему и остановился, откозыряв. Малышев спросил его. — Одеты? — Так точно. Все приказания исполнены. — Ну как? «Драться будут, но полная неопытность. На 120 юнкеров 80 студентов, не умеющих держать в руках винтовку». Тень легла на лицо Малышева. Он помолчал. «Великое счастье, что хорошие офицеры попались», — продолжал Студзинский. «В особенности этот новый, Мышлаевский. Как-нибудь справимся». «Так-с». «Ну-с, вот что. Потрудитесь после моего смотра дивизион, за исключением офицеров и караула, в 60 человек из лучших и опытнейших юнкеров, которых вы оставите у орудий, в Цейгаузе и на охране здания распустить по домам с тем, чтобы завтра в 7 часов утра весь дивизион был в сборе здесь». Дикое изумление разбило Студзинского. Глаза его неприличнейшим образом выкатились на господина полковника. Рот раскрылся. «Господин полковник!» Все ударения у Студзинского от волнения полезли на предпоследний слог. «Разрешите доложить! Это невозможно!» «Единственный способ сохранить сколько-нибудь боеспособным дивизион — это задержать его на ночь здесь!» Господин полковник тут же и очень быстро обнаружил новое свойство — великолепнейшим образом сердиться. Шеи его и щеки побурели, и глаза загорелись. «Капитан!» — заговорил он неприятным голосом. — «Я вам в ведомости прикажу выписать жалование не как старшему офицеру, а как лектору, читающему командирам дивизионов, и это мне будет неприятно, потому что я полагал, что в вашем лице я буду иметь именно опытного старшего офицера, а не штатского профессора. Ну-с, так вот, лекции мне не нужны. Попрошу вас советов мне не давать. Слушать, запоминать, а запомнив, исполнять». И тут оба выпятились друг на друга. Самоварная краска полезла по шее и щекам Студзинского, и губы его дрогнули. Как-то скрипнув горлом, он произнес: «Слушаю, господин полковник». «Да-с, слушать. Распустить по домам. Приказать выспаться и распустить без оружия. А завтра, чтобы явились в 7 часов. Распустить, и мало того, мелкими партиями, а не взводными ящиками, и без погон, чтобы не привлекать внимание зевак своим великолепием». Луч понимания мелькнул в глазах Студзинского, а обида в них погасла.
«Слушаю, господин полковник». Господин полковник тут же резко изменился. «Александр Брониславович, я вас знаю не первый день как опытного и боевого офицера. Но ведь и вы меня знаете. Стало быть, обиды нет? Обиды в такой час неуместны. Я неприятно сказал. Забудьте. Ведь вы тоже...» Студзинский залился густейшей краской. «Точно так, господин полковник, я виноват». «Ну-с, и отлично. Не будем же терять времени, чтобы их не расхолаживать. Словом, все на завтра».
«Завтра яснее будет видно. Во всяком случае, скажу заранее, на орудие внимание ноль. Имейте в виду, лошадей не будет и снарядов тоже. Стало быть, завтра с утра стрельба из винтовок. Стрельба и стрельба.
Сделайте мне так, чтобы дивизион завтра к полудню стрелял, как призовой полк, и всем опытным юнкерам гранаты. Понятно?» Мрачнейшие тени легли на Студзинского. Он напряженно слушал. «Господин полковник, разрешите спросить?» «Знаю, что вы хотите спросить. Можете не спрашивать. Я сам вам отвечу. Поганос. Бывает хуже, но редко. Теперь понятно?» «Точно так». «Ну так вот-с». Малышев очень понизил голос. «Понятно, что мне не хочется остаться в этом каменном мешке на подозрительную ночь и чего доброго угробить 200 ребят, из которых 120 даже не умеют стрелять». Студзинский молчал. «Ну так вот, а об остальном вечером все успеем. Валите к дивизиону». И они вошли в зал.
«Смирно! Гаса, офицеры!» — прокричал Студзинский. «Здравствуйте, артиллеристы!»
Студзинский из-за спины Малышева, как беспокойный режиссер, взмахнул рукой, и серая колючая стена рявкнула так, что дрогнули стекла.
«Здравствуй, полковник!»
Малышев весело оглядел ряды, отнял руку от козырька и заговорил.
«Бесподобно! Артиллеристы!
Слов тратить я не буду. Говорить не умею, потому что на митингах не выступал. И потому скажу коротко.
Будем мы бить Петлюру, сукина сына, и будьте покойны, побьем. Среди вас владимирцы, константиновцы, алексеевцы, орлы их ни разу еще не видали от них сраму. А многие из вас воспитанники этой знаменитой гимназии. Старые ее стены смотрят на вас, и я надеюсь, что вы не заставите краснеть за вас. Артиллеристы мортирного дивизиона, отстоим город великий в часы осады бандитам. Если мы обкатим этого милого президента 6 дюймами, небо ему покажется не более, чем его собственные подштанники».
«Мать его душу через 7 гробов!»
«Га! Га!»
— ответила колючая гуща, подавленная буйкостью выражений господина полковника.
«Постарайтесь, артиллеристы!»
Студзинский опять, как режиссер из-за кулис, испуганно взмахнул рукой, и опять громада обрушила пласты пыли своим воплем,
повторенным громовым эхом.
Через 10 минут в актовом зале, как на Бородинском поле, стали сотни ружей в козлах. Двое часовых зачернели на концах поросшей штыками паркетной пыльной равнины. Где-то в отдалении внизу стучали и перекатывались шаги торопливо расходившихся, согласно приказу, новоявленных артиллеристов. В коридорах что-то ковано гремело и стучало, и слышались офицерские выкрики. Студзинский сам разводил караулы. Затем неожиданно в коридорах запела труба. В ее рваных, застоявшихся звуках, летящих по всей гимназии, грозность была надломлена, а слышна явственная тревога и фальшь. В коридоре над пролетом, окаймленным двумя рамками лестницы, в вестибюль стоял юнкер и раздувал щеки. Георгиевские потертые ленты свешивались с тусклой медной трубы. Мышлоевский, растопырив ноги циркулем, стоял перед трубачом и учил, и пробовал его. «Не доносите! Теперь так, так!
Раздуйте ее, раздуйте! Залежалась матушка! А ну-ка, тревогу!»
«Та-та-там-та-там!» — пел трубач, наводя ужас и тоску на крыс. Сумерки резко ползли в двухцветный зал. Перед полем в козлах остались Малышев и Турбин. Малышев как-то хмуро глянул на врача, но сейчас же устроил на лице приветливую улыбку.
«Ну-с, доктор, у вас как? Санитарная часть в порядке?»
«Точно так, господин полковник».
«Вы, доктор, можете отправляться домой. И фельдшеров отпустите. И таким образом, фельдшера пусть явятся завтра в 7:00 утра вместе с остальными. А вы, — Малышев подумал, прищурился, — вас попрошу прибыть сюда завтра в 2:00 дня. До тех пор вы свободны». Малышев опять подумал. «И вот что-с, погоны можете пока не надевать». Малышев помялся. «В наши планы не входит особенно привлекать к себе внимание. Одним словом, завтра прошу в 2:00 сюда».
«Слушаюсь, господин полковник». Турбин потоптался на месте. Малышев вынул портсигар и предложил ему папиросу. Турбин в ответ зажег спичку. Загорелись две красные звездочки, и тут же сразу стало ясно, что значительно потемнело. Малышев беспокойно глянул вверх, где смутно белели дуговые шары, потом вышел в коридор.
«Поручик Мышлоевский, пожалуйте сюда. Вот что-с. Поручаю вам электрическое освещение здания полностью. Потрудитесь в кратчайший срок осветить. Будьте любезны овладеть им настолько, чтобы в любое мгновение вы могли его всюду не только зажечь, но и потушить. И ответственность за освещение целиком ваша». Мышлоевский козырнул, круто повернулся. Трубач пискнул и прекратил. Мышлоевский, бренча шпорами, топы-топы-топы, покатился по парадной лестнице с такой быстротой, словно поехал на коньках. Через минуту откуда-то снизу раздались его громовые удары кулаками, куда-то и командные вопли. И в ответ им в парадном подъезде, куда вел широченный двускатный вестибюль, дав слабый отблеск на портрет Александра, вспыхнул свет. Малышев от удовольствия даже приоткрыл рот и обратился к Турбину. «Нет, черт возьми, это действительно офицер. Видали?»
а снизу на лестнице показалась фигурка и медленно полезла по ступеням вверх. Когда она повернула, на первой площадке и Малышев, и Турбин, свесившись с перил, разглядели ее. Фигурка шла на разъезжающихся больных ногах и трясла белой головой. На фигурке была широкая двубортная куртка с серебряными пуговицами и цветными зелеными петлицами. В прыгающих руках у фигурки торчал огромный ключ. Мышлоевский поднимался сзади и изредка покрикивал: «Живее, живее, старикан! Что ползешь, как вошь по струне?» «Ваше, ваше!» — шамкал и шаркал тихонько старик. Из мглы на площадке вынырнул карась. За ним другой высокий офицер, потом два юнкера и, наконец, вострорылый пулемет. Фигурка метнулась в ужасе, согнулась и в пояс поклонилась пулемету. «Ваше высокоблагородие!» — бормотала она. Наверху фигурка трясущимися руками, тычась в полутьме, открыла продолговатый ящик на стене, и белое пятно глянуло на него. Старик сунул руку куда-то, щелкнул и мгновенно залило верхнюю площадь вестибюля, вход в актовый зал и коридор. Тьма свернулась и убежала в его концы. Мышлоевский овладел ключом моментально и, просунув руку в ящик, начал играть, щелкая черными ручками. Свет, ослепительный до того, что даже отливал в розовое, то загорался, то исчезал. Вспыхнули шары в зале и погасли. Неожиданно загорелись два шара по концам коридора, и тьма, кувыркнувшись, улизнула совсем. «Как? Эй!» — кричал Мышлоевский. «Погасло!» — отвечали голоса снизу из провала вестибюля. «Есть! Горит!» — кричали снизу. Вдоволь наигравшись, Мышлоевский окончательно зажег зал, коридор и рефлектор над Александром, запер ящик на ключ и опустил его в карман. «Катись, старикан, спать!» — молвил он успокоительно. — Все в полном порядке. Старик виновато заморгал под слеповатыми глазами. — А ключик-то? Ключик, ваше высокоблагородие, как же, у вас что ли будет?
— Ключик у меня будет, вот именно.
Старик потрясся еще немножко и медленно стал уходить. — Юнкер! Румяный толстый юнкер грохнул ложем у ящика и стал неподвижно. «К ящику пропускать беспрепятственно командира дивизиона, старшего офицера и меня, но никого более. В случае надобности, по приказанию одного из трех, ящик взломаете, но осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить щита».
«Слушаю, господин поручик!»
Мышлоевский поравнялся с Турбиным и шепнул.
«Максим-то! Видал?»
«Господи! Видал, видал!» — шепнул Турбин. Командир дивизиона встал у входа в актовый зал, и тысяча огней играла на серебряной резьбе его шашки. Он поманил Мышлоевского и сказал. «Ну вот, поручик, я доволен, что вы попали к нам в дивизион. Молодцом!»
«Рад стараться, господин полковник!
Вы еще наладите нам отопление здесь в зале, чтобы отогревать смены юнкеров, а уж об остальном я позабочусь сам. Накормлю вас и водки достану в количестве небольшом, но достаточном, чтобы согреться». Мышлоевский приятнейшим образом улыбнулся господину полковнику и внушительно откашлялся. Турбин более не слушал. Наклонившись,
Над балюстрадой он не отрывал глаз от белоголовой фигурки, пока она не исчезла внизу. Пустая тоска овладела Турбиным. Тут же, у холодной балюстрады, с исключительной ясностью перед ним прошло воспоминание. Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении валила по этому самому коридору. Коренастый Максим, старший Педель, стремительно увлекал две черные фигурки, открывая чудное шествие. «Пущай, пущай, пущай!» — бормотал он. «Пущай по случаю радостного приезда господина-попечителя. Господин-инспектор полюбуются на господина Турбина с господином Мышлаевским. Это им будет удовольствие. Прямо-таки замечательное удовольствие!» Надо думать, что последние слова Максима заключали в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращенным вкусом созерцание господ Турбина и Мышлаевского могло доставить удовольствие, да еще в радостный час приезда попечителя. У господина Мышлаевского, ущемленного в левой руке Максима, была наискось рассечена верхняя губа, и левый рукав висел на нитке. На господине Турбине, увлекаемом правою, не было пояса, и все пуговицы отлетели не только на блузе, но даже на разрезе брюк спереди, так что собственное тело и белье господина Турбина безобразнейшим образом было открыто для взоров. «Пустите нас, миленький Максим, дорогой!» — молили Турбин и Мышлаевский, обращая по очереди к Максиму угасающие взоры на окровавленных лицах.
«Ура! Волоки его, Макс преподобный!» — кричали сзади взволнованные гимназисты. — Нет такого закону, чтобы второклассников безоказанно уродовать.
Ах, боже мой, тогда было солнце, шум и грохот. И Максим тогда был не такой, как теперь, белый, скорбный и голодный. У Максима на голове была черная сапожная щетка, лишь кое-где тронутая нитями проседи. У Максима железные клещи вместо рук, и на шее медаль величиною с колесо на экипаже. Ах, колесо, колесо! Все-то ты ехала из деревни Б, делая Н оборотов, и вот приехала в каменную пустоту. Боже мой, какой холод! Нужно защищать теперь. Но что? Пустоту? Гул шагов? Разве ты, Александр, спасешь бородинскими полками гибнущий дом? Оживи! Сведи их с полотна! Они побили бы Петлюру! Ноги Турбина понесли его вниз сами собой. «Максим!» — хотелось ему крикнуть. Потом он стал останавливаться и совсем остановился. Представил себе Максима внизу, в подвальной квартирке, где жили сторожа. Наверное, трясется у печки, все забыл и еще будет плакать. А тут и так тоски по самое горло. Плюнуть надо на все это, довольно сентиментальничать. Просентиментальничали свою жизнь. Довольно. И все-таки, когда Турбин отпустил фельдшеров, он оказался в пустом сумеречном классе. Угольными пятнами глядели со стен доски, и парты стояли рядами. Он не удержался, поднял крышку и присел.
Трудно, тяжело, неудобно. Как близка черная доска. Да, клянусь, клянусь, тот самый класс или соседний, потому что вон из окна тот самый вид на город. Вон черная умершая громадина университета. Стрела бульвара в белых огнях, коробки домов, провалы тьмы, стены, ввысь небес. А в окнах настоящая опера. Ночь под Рождество. Снег и огонечки дрожат и мерцают. Желал бы я знать, почему стреляют в святошине. И безобидно, и далеко пушки, как в вату. Бу, бу. Довольно. Турбин опустил крышку парты, вышел в коридор и мимо караулов ушел через вестибюль на улицу. В парадном подъезде стоял пулемет. Прохожих на улице было мало, и шел крупный снег. Господин полковник провел хлопотливую ночь. Много рейсов совершил он между гимназией и находящейся в двух шагах от нее мадам Анжу. К полуночи машина хорошо работала и полным ходом. В гимназии, тихонько шипя, изливали розовый свет калильные фонари в шарах. Зал значительно потеплел, потому что весь вечер и всю ночь бушевало пламя в старинных печах в библиотечных пределах зала. Юнкера под командою Мышлаевского отечественными записками и библиотекой для чтения за 1863 год разожгли белые печи, и потом всю ночь непрерывно гремя топорами старыми партами топили их. Студзинский и Мышлаевский, приняв по два стакана спирта, господин полковник сдержал свое обещание и доставил его в количестве достаточном, чтобы согреться, именно полведра. Сменяясь, спали по два часа в повалку с юнкерами, на шинелях у печек, и багровые огни и тени играли на их лицах. Потом вставали, всю ночь ходили от караула к караулу, проверяя посты. И карась с юнкерами-пулеметчиками дежурил у выходов в сад. И в бараньих тулупах, сменяясь каждый час, стояли четверо юнкеров у толстомордых мортир. У мадам Анжу печка раскалилась, как черт, в трубах звенело и несло. Один из юнкеров стоял на часах у двери, не спуская глаз с мотоциклетки у подъезда, и пять юнкеров мертво спали в магазине, расстелив шинели. К часу ночи господин полковник окончательно обосновался у мадам Анжу, зевал, но еще не ложился, все время беседуя с кем-то по телефону. А в два часа ночи, свистя, подъехала мотоциклетка. Из нее вылез военный человек в серой шинели. «Пропустить! Это ко мне!» Человек доставил полковнику объемистый узел в простыне, перевязанный крест-накрест веревкою. Господин полковник собственноручно запрятал его в маленькую коморочку, находящуюся в пределе магазина, и запер ее на висячий замок. Серый человек покатил на мотоциклетке обратно, а господин полковник перешел на галерею и там, разложив шинель и положив под голову груду лоскутов, лег и, приказав дежурному юнкеру разбудить себя ровно в 6:30, заснул.